чтоб географию свою сменить, я буду наконец как лорд жить вальяжно. Да нафига этот Лондон? Значит, нужно остаться, начиная с нуля.
Стресс-шоу Геннадія Балашова. Психологія грошей на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят: собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес-канала Бизнес-идей» и «Бизнес-радио 93.8 FM. Психология денег». Нам можно звонить по телефону 364-37-78. Мы ежедневно в эфире и следим за новостями, которые происходят в мире. И вот вчера мы видели, что Цукерберг посетил Москву. Вопрос, почему он приехал в Россию, зачем это ему надо? Он, в общем-то, не очень-то любит с политиками общаться, а тут даже костюм на себя одел и явился к премьер-министру Медведеву. Почему он поехал в Россию? И оказывается, выясняется, что глобально мыслящий Цукерберг озабочен рынком Фейсбука. Он хочет, чтобы Фейсбук был больше представлен и на российском рынке. А мы знаем, что там работает неплохо ВКонтакте. И мы понимаем, что такие люди, как Цукерберг, разговаривают на глобальные темы мира. И сама компания Facebook является бесплатной. То есть вы можете пользоваться ей бесплатно. Я там тоже зарегистрирован. Можете войти в нее, зарегистрироваться совершенно бесплатно и использовать ее в бизнесе. Потому что эта сеть создана для социального общения и построения групп по интересам. И если люди интересуются безналоговой Украиной глобально, то они могут зайти на Facebook и там общаться со мной. А мы должны смотреть. Вот, смотрите, приезжает Цукерберг в Москву, общается с Медведевым и говорит о том, наверное, чтобы лучше продвигался и использует свое посещение для массовой рекламы Facebook. На различных ток-шоу побывал, везде подарил свою футболку с Facebook и не стесняется ее рекламировать, потому что он хочет, чтобы к нему присоединялись российские граждане. Он не замыкается в американском рынке, он думает глобально. И чему нас учит Facebook на сегодняшний день? Это то, что все бесплатное в мире становится страшно дорого. Facebook, который не берет за то, что вы там пользуетесь его услугами, вас обслуживает огромное количество программистов постоянно, это огромные сети, с вас не берут ничего. И тем не менее, эта компания стоит баснословных денег. А теперь подумайте, сколько будет стоить безналоговая страна? С налогами сегодня наша страна не стоит ничего, потому что это 46 миллионов проблем. А без налогов наша страна может стать золотой. И вот когда я читаю, про что делается в Сингапуре, который вдруг начинает отменять все налоги на торговлю драгметаллами. Почему он это делает? Потому что он хочет, чтобы центр торговли драгметаллов был в Сингапуре. И с этим он борется, с Дубаями и с Цюрихом. И если они сейчас сделают у себя безналоговую зону для торговли драгметаллами, мы понимаем, что драгметаллы двинутся и будет там торговля. И никто не задает вопрос, а как будет жить Сингапур без налогов? И я вот иногда себя чувствую, как будто бы выступаю перед племенем папуасов и иногда встречаюсь с политиками папуасами, которые задают те же самые вопросы. А как мы будем жить без налогов? И вы видите, как оппозиция, так и люди, которые идут, сидят во власти, не понимают тенденции мира. Бесплатное сегодня стоит дороже. И Цукерберг об этом говорит постоянно. А сегодня мы поговорим о дизайне. У нас сегодня в гостях Анатолий Росковшенко, главный архитектор и собственник компании «Роскошь Дизайн». То есть он сосредоточился на роскоши и делает его. Вы занимаетесь дизайном квартир, домов, чего?
Сейчас домов в основном.
Домов?
Да.
Заказы есть?
Ну, в принципе, пока что хватает, но...
А если я вас огорчу и скажу, что профессия дизайнера умирает?
Ну, конечно, огорчите. Я думаю, что да. Не совсем это так.
И знаете почему? Ну, вы возразите, потому что я понимаю, что до конца она не умрет, самые лучшие дизайнеры выживут. Но вот есть такая система Google, надеюсь, вы знаете. Вы пользуетесь.
Слышал, да.
Да. Это Google, говорят, немножко похож на Бога. Ему можно задать вопрос, он вам обязательно ответит. У некоторых, вот как у меня, договор с Гуглом. Я всегда задаю ему вопрос, он мне всегда отвечает положительно. И там есть такая функция картинки. Я набираю, например, дизайн трехкомнатной квартиры, да, и он мне выдает дизайны мира в картинках. И по большому счету я получаю сразу направление дизайна «самое лучшее в мире». Или я набираю там «самые красивые дома мира» и получаю дизайн самых красивых домов мира. И я могу этот дизайн использовать в своей работе, дать строителям, которые могут примерно точно так сделать. И по большому счету мне нужен скорее не дизайнер уже, а адаптер мирового дизайна в современном архитектуре?
Ну вот ключевые слова тут – это приблизительно так, потому что так никогда не получится. Угу. То есть как раз вот мы в чем и по большому счету от своих коллег отличаемся вот сейчас, это тем, что мы доводим до конца то, что кого-то остановило. Да? То есть, например, мы сейчас делаем несколько проектов, которые переделываем после других дизайнеров. Угу. Почему? Потому что сейчас…
Это те дизайнеры, которые были направлены на продажу стройматериалов?
Грубо говоря, да.
Ну, потому что это целый класс дизайнеров. Они приходят для того, чтобы надуть заказчика, втюхать ему своих поставщиков и на этом получить откат, там, сколько, я не знаю, 10% платят или 15, или 20. Я же говорю, у нас страна гусекрадов. Это же не только там, у нас казнокрады, землекрады и гусекрады.
Дизайн, если взять и отставить вот сторону именно самого дизайна в сторону, то остается сторона доведения его так, чтобы картинка, которую вы видите, чтобы она потом в реальности была такой же, а не приблизительно такой же или вообще непонятно какой.
Но это одно из самых сложных.
Да, да, поэтому я и думаю, что профессия дизайнера, она вряд ли вымрет, потому что строитель, как правило, сам, самолично,
не
на
видит,
это,
да?
он на это не способен. Не потому, что он плохой или у него там образования нет, а просто это отдельная абсолютно отрасль, да, в которой надо разбираться. Как вот то, что человек хочет, да, и более того, надо сначала эту картинку, так сказать, спродуцировать, чтобы всем, по всем параметрам это нравилось.
Ну, в принципе, вот первоначальный дизайн, вы же набросок наверняка делаете.
Конечно.
Ну, первоначальное предложение.
Да.
Вы как-то пользуетесь, вот, подсматриваете в мировую сеть, в тысячи дизайнов, которые на сегодня.
Конечно, мы не просто подсматриваем, а мы перед тем, как приступить к работе с заказчиком, мы садимся и штудируем, вот все, что же все-таки ему нравится.
Угу.
И для этого надо быть очень часто, особенно с богатыми людьми, психологом, потому что они говорят, вот мне нравится это, а на самом деле взгляд цепляется.
Но это связано с детством, потому что там, где человек вырос, он обычно пытается восстановить детство, и особенно если ему деньги позволяют. Ну, например, жил в небольшом сарае, а потом вырос, купил домик в Кончезаспе, построил огромный сарай. И, в принципе, повторил свою хату по расположению.
Может,
я сам пару раз покупал квартиру и потом анализировал ее. И получалось так, что вид из окна я обязательно покупал где-то мне отдаленно напоминавший мое детство.
Но суть в том, чтобы главное вытащить, что же все-таки человеку будет такое, чтобы он был удовлетворен. Вот что он в конце сказал... Да, это то, что
это
я хотел.
Это всегда индивидуально.
Конечно, абсолютно всегда. Потому что это, в отличие от архитектуры, дизайн интерьера – это очень интимная вещь.
Угу.
То есть надо человека достаточно глубоко понять, надо с ним пообщаться.
То есть вы дизайнер-психолог, можно сказать?
Ну, это обязательно.
364-37-78 – наш телефон, нам можно звонить. Дизайнер-психолог – это уже некое направление, вы только что озвучили.
Но это необходимое направление, потому что без этого заказчик все время будет говорить, а давайте еще попробуем так, а давайте еще попробуем эдак. И,
Некоторые дизайнеры используют такой фокус. Они ходят за заказчиком и все время кивают головой. И, в принципе, этого достаточно для заказа. Главное не спорить с хозяйкой или с хозяином.
Ну, для заказа, может, достаточно, но для исполнения недостаточно.
То есть потом все равно надо подводить...
Потом надо будет или переделывать, или что-то вообще другое.
У вас бывали такие клиенты, которые сами делают дизайн, а вас только заставляют рисовать то, что они говорят?
Конечно. Но мы им стараемся помочь все равно. Это, как сказать, тоже одна из очень сложных моментов. Особенно с вот сегодняшними... Ну, поскольку мы ориентированы все-таки в премиум-класс, с богатыми людьми, которые уже имеют представление, они знают, что такое вкус, они имеют хороший вкус.
Сколько стоит богатый ремонт в приличном доме?
А вы имеете в виду ремонт или
дизайн-проект? Я имею в виду отделочный вот внутри. В среднем, чтобы мы знали, что такое премиум-класс и чем он отличается от эконом-класса. Или евроремонт.
Он прежде всего отличается не отделочными материалами, а наполнением мебелью.
Угу.
Большей
то
части.
Есть мебель здесь подчеркивает.
Потому что отделочные материалы, они, да, дороже, но это не разительная разница. Ну, есть, конечно, отдельные случаи, когда там плитка очень дорогая или обои.
То есть есть даже такая рекомендация, я вот просто слышал, что интерьер лучше делать поскромней, а мебель подороже. Она как бы должна... буквально выпирать.
Ну, конечно, мебель это то, что, так сказать, подчеркивает и вокруг чего интерьер вертится. То есть есть интерьер, но без мебели он просто...
То есть, может быть, лучше вначале покупать мебель, а потом делать интерьер?
Не покупать, а нужно обязательно не рисовать из головы, а нужно обязательно уже на стадии проектирования четко понимать, какая там будет мебель,
ага,
и привязываться
вот так
к этому, конечно. Потому что, во-первых, допустим, если мы говорим об итальянских фабриках, то очень часто сталкиваемся с тем, что надо будет долго ждать заказ, допустим, или какая-то устаревшая модель. Поэтому это обязательно должно все идти параллельно.
Говорят, сейчас итальянские фабрики начали массово закрываться. Все-таки Китай начинает их добивать, а собственная налоговая служба Италии их окончательно губит, и оттуда начинает съезжать производство. Ну, остаются только ателье.
Возможно, я их, к сожалению, не знаю. Я знаю действительно, что Китай клепает итальянские модели, это факт.
Ну, они изумительно делают, абсолютно точно. Вся технология контролируется итальянцами, китайцы только клеят, в общем-то, и...
Ну да, и они на выставках ходят с фотоаппаратами на всех мировых, в Милане.
Ну да, и рядом делают.
Но суть в том, что Италия это не значит очень дорого. У нас, например, в Киеве есть несколько фабрик, которые по цене дадут фору итальянским фабрикам некоторым.
Качество изделия или
по
что?
По цене. Нет, не качество. Качество очень часто бывает одинаково.
Качество я видел, там Донбасс, по-моему, тоже тут открыл несколько магазинов, сделал фабрику, себя купил, я так понял, и поставляет, но это... Поразительное отличие, вот, неощутимо в цветовой гамме, но видно, что это что-то такое, сильно подделанное.
Ну, самый главный тут месседж – это то, что Италия – это не значит, что это супер дорого что-то, потому что есть итальянские фабрики, так сказать, в среднем сегменте.
То есть нормальные цены.
Да.
У нас есть телефонный звонок, да? Алло? Да.
Алло, я хотел задать вопрос гостю студии. Скажите, а каким образом предусматривается в ваших договорах с клиентами ответственность дизайнера за неправильный сделанный дизайн в плане? Или неправильно по причине неправильно снятых размеров, или по причине неправильно просчитанной детали нарушается весь дизайн, какой отдельная деталь интерьера или весь интерьер в целом нарушается? Каким образом предусматривается ответственность дизайнера? Спасибо.
Какую ответственность перед богатыми клиентами? Спасибо, я в одном фильме видел, что там сразу архитектору за камин сказали, сожгите его в этом камине.
Ну, смотрите, у нас, во-первых, мы работаем, как правило, по договорам. И в договоре у нас предусмотрена, так сказать, степень ответственности.
То есть, богатые люди подписывают договора с дизайнерами?
Да, ничего такого нет.
А что там можно подписать?
Ну, это действительно исключительно психологический момент, но просто он дает более формальное представление этапов работы. Это все. То есть там...
Просто сроки обговариваются.
Да, сроки примерно, и то, что вы получаете. То есть вы четко понимаете, что вы получаете. Что вы получаете не просто там дизайн и непонятно, что это дизайн, а какие картинки, какие ракурсы, сколько можно раз изменять и так далее. То есть это...
Как дорого у вас стоит сделать 220 метров квартиру? У меня сейчас есть заказчик. Не загибайте цену, потому что он много платить не будет.
Да я скажу так, что мы сейчас стараемся...
Первую прикидку с планировкой мне надо сейчас сделать быстро.
Мы сейчас стараемся не то что демпинговать, но, по крайней мере, наши цены, они заведомо ниже всех рыночных цен. То есть у нас, в принципе, цены колеблются от 10 до 25 долларов квадратный метр.
Угу. Это что, перепланировка, планировка?
Это зависит от количества.
И первый набросок или это до конца?
Смотрите, вот эта цена, она, во-первых, вытекается от того, что за объект, что за сложность, квартира, что за заказчик, а во-вторых, что за выход мы получаем. То есть мы можем получить от визуализации интерьера, то есть картинок просто, до полного комплекта чертежей.
Визуализация нужна, полный комплект нужен.
Просто визуализация 10 долларов квадратный метр.
10 долларов квадратный метр. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Да.
Здравствуйте, уважаемый Геннадий Викторович, у меня вопрос к вам. Вот вы говорите, что в безналоговом государстве один из источников наполнения бюджета будет это аренда госимущества. А вы не думали о том, что со временем это госимущество будет приватизировано, зная наши правосудия, зная наши законопроекты и людей, которые их принимают? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как безналоговое государство будет регулировать монополии на рынке?
Ну, во-первых, почему я говорю, что безналоговое государство очень дорого стоит? Потому что земля, на которой находится безналоговое государство, обычно имеет баснословную цену. Ну вот Монако, которая на скале находится, без всяких ресурсов, всего 2 квадратных километра. Ну трудно сказать, сколько там стоит метр земли на сегодняшний день. Ну я не знаю, может 500 тысяч один метр, может миллион один метр стоит. То есть отсюда высчитывается часто и аренда. То есть государство за этим зорко следит и берет, соответственно, от стоимости рыночной земли, в том числе. числе и аренду может брать. То есть мы видим, что меняется все. Меняются взаимоотношения в государстве безналоговые, потому что честно начинает работать бизнес. Привлекается огромное количество денег на территорию, то есть все начинает работать. Многие отрасли переходят на платную основу, потому что просто есть деньги в государстве, то есть у людей, которые могут за это все платить. Ну и, конечно же, стоимость активов, пассивов такой страны становится баснословным. Я удивляюсь, почему наши олигархи и власть не хотят пойти путем безналогового государства, потому что, во-первых, они бы вошли в историю как суперреформаторы мировые, во-вторых, они бы стали бы самыми уважаемыми людьми в мире, вот как уважают шейха там Эмиратов. И самое главное, их заводы ржавые работали бы в другом ключе, и, возможно, там выпускалась бы другая продукция. Но сюда бы, и они бы стоили по-другому. Вот. То, что сейчас не стоит ничего, возможно, стоило бы огромных денег. И вот теплица того же Фирташа, вы, надеюсь, видели, там вот построили теплицу, там показывали на Интере. И вот когда вот у нас был здесь в гостях Ляшко, он говорил, что наша земля очень ценная. Так вот эта теплица Фирташа не пользуется землей. Там гидропоника, и растения висят в воздухе. И огурцы созревают в течение 3 недель. И вот теперь представляете, какой может, то есть зачем, то есть в любом месте оно будет. И говорят, что в будущем города и квартиры будут наполнены такими продуктами, которые будут расти буквально у вас в интерьере. Вы нигде не используете вот, систему гидропоники еще, потому что я вот начал себе представлять, вот представьте себе, вы заходите в ресторан, да, и там, допустим, под стенам растут огурцы и помидоры, висящие в воздухе.
Ну, как рыба живая.
Да, и вы говорите, вот мне этот огурчик приготовьте с маслицем, и вот тут же срывают и вам подают. Это совершенно другой подход. То же самое, возможно, появится в домах и квартирах, потому что, возможно, стены будут использованы под огороды. И как бы это сейчас фантастически не звучало, но когда я увидел теплицу Фирташа, это видно, потому что все растения висят в воздухе. А вот посмотрите, как это можно использовать в дизайне. Я думаю, что на такой дизайн будут клевать люди, особенно огородов.
Мы использовали систему автополива, вот когда проведено это все в скрытых элементах.
На крыше или где?
Нет, нет, в интерьере.
В интерьере.
Ну да, для того, чтобы не ходить, не поливать, грубо говоря, там отдельно.
А, то есть проведено трубки, оно поливается.
Да, точно так же, как есть автополив снаружи, точно так же можно.
Ну, вот видите, то есть вы уже даже используете, да. А со временем, возможно, и будете монтировать какие-то мини-теплицы, которые будут давать свежий салат каждый день в вашем доме.
Ничего такого технологического.
А мне интересно, чем тогда займется сельское хозяйство? Или и тогда найдутся защитники сельского хозяйства, которые будут списывать деньги, буквально вкапывать его в черноземы, в комбайны, которые уже, наверное, не будут работать к тому времени. Вы вам в селе когда-нибудь заказывали хороший, дорогой дизайн? Вы встречали богатых крестьян, которым надо отделать улучшенным дизайном?
Ну, вы будете смеяться, но один раз заказывали в селе дизайн, действительно. Но это не богатые были люди.
Да, а почему они к дизайнеру пришли? Ну, вот, это их пробило?
Вот потому что, там, скажем, женщина хотела очень, чтобы мы делали не весь дом, а делали только гостиную и маловитальную. Там действительно она хотела, чтобы было вот то, куда...
Что, $10 заплатила?
Придут ее... Нет, это было на заре нашего
взяли за
бюро. Да, мы... Там, я не скажу за сколько.
Сколько у вас человек работает в вашей студии?
У нас семейный бизнес. Мы с женой работаем, так как костяк, и у нас работает 4 человека помощников. То есть мы как бы с женой, собственно говоря, и придумали название такое, которое отражает две стороны одной медали.
Это да, что напомню, нас, что роскошь дизайн.
Да, тем более, что у нас однофамильцев нету, и поэтому как бы...
То есть вы любите роскошь? Используете роскошь в своей квартире?
Нет, мы любим роскошных заказчиков, потому что с ними приятнее и интереснее работать.
А почему вы оцениваете богатых заказчиков, что с ними приятнее? А некоторые вот люди, например, считают, что они все несчастные, они страдают, потому что у них куча денег, они не знают, куда их девать, беспокоятся об их сохранности. И вот многие люди говорят, ну, деньги ж не приносят счастья, а вы говорите, что с ними приятно общаться.
Ну, потому что, во-первых, больше развязаны руки. То есть можно, так сказать, не думать о том, что... Хотя, кстати, даже вот богатые заказчики, они все равно очень сильно считают стоимости всех...
Из принципа.
Всего, из чего состоит интерьер. Но все равно, как бы, больше развязаны руки – это раз. И второе, они... Ну, как это сказать, не в обиду будет сказано, но у них больше понимания, потому что они больше ездят, они больше уже видели в своей жизни.
То есть в какой-то степени вы у них уже учитесь?
Иногда, конечно.
Потому что у нас некоторые дизайнеры ни разу не съездят за границу, а особенно модельеры одежды, начинают учить богатых людей одеваться, которые уже прошли по бутикам, протопали, допускали кучу ошибок, уже знают, кому пойти, с кем посоветоваться. Но вот наши такие дизайнеры маленькие, они говорят, что вот не умеют одеваться, не в то одеты, по их разумению, конечно. Не похожи на Троещинский рынок.
Приятнее работать, скажу. Но это не значит, что мы работаем только с какими-то суперкрупными заказчиками. Мы работаем сейчас со всеми, в принципе. Это у нас как бы вектор, нам больше интересны именно такие интересы.
До 2008 года дизайнерский бизнес процветал как никакой. Каждый заказчик, клиент приходил обязательно, даже на мебельную фабрику, приходил со своим дизайнером, с дизайнером интерьера, с дизайнером мебели. Они ему советовали, подбирали. 2008 год смел их всех вместе с клиентами. Как вы выкручивались в кризис?
В кризис я тогда еще занимался диссертацией. У меня как бы шло моя биография вот последние годы. Она к дизайну меня привела, скажем так, не то что случайно, но...
А диссертация почем?
Я по образованию архитектор, и сразу после института я пошел в аспирантуру. Тема называлась «Влияние этажности на комфортность в жилье».
А правда, что архитекторы терпеть не могут дизайнеров и считают, что это не специально?
Правда, но да. Неправомерно.
Неправомерно, да? А что, вы когда перешли в дизайн, вы поняли, насколько сложно и важно, потому что начертить чертеж и придумать, что чертить, это две разные вещи.
Да, почему так происходит? Потому что архитекторы не очень глубоко знают, именно архитекторы, те, которые не сталкивались с дизайном, что это такое. А на самом деле, скажем так, проще всего будет понять, если сказать, что архитектура и дизайн – это две абсолютно разные вещи.
Кстати, вот надо заметить, что Стив Джобс, будучи в основном дизайнером, а не компьютерщиком, придумал Apple и все, что с этим связано. Именно как дизайнер действовал. То есть он задавал дизайн изделий. Даже появилось такое направление, что дизайн бизнеса, дизайн работы, дизайн не только начал применяться к архитектуре, или к интерьерам, а ко всему дизайн начал. И это, говорят, все сегодня главенствующее. Вот как я говорю, что дизайн страны. Какой у нас дизайн страны? У нас золотая корова или у нас живая корова со всеми вытекающими из нее последствиями? И вот если золотая корова, то это какое-то движение вперед, это к безналоговому государству 21 века. Или такая корова, вот как тут у нас Лешко описывал в эфире, что вот это очень важно, молоко надо обязательно продавать, хоть оно и стоит уже рубль 80, никому не надо. Но тем не менее, вот это же разный подход к дизайну страны. Вы что-нибудь ожидаете как специалист от нашей страны или тоже собираетесь? Потому что, говорят, мозги утекают из Украины.
Нет, утекать мы точно не собираемся, потому что, в принципе, в мыслях такого не было. Я и моя жена, мы очень любим место, где мы живем. И, в принципе, я считаю, что Киев – это очень перспективное место. И
да. То есть Киев, как мегаполис, вас устраивает в плане заказчиков. Тем более теневой бизнес процветает, налоги платить не надо дизайнерам.
Устраивает как перспектива, потому что
вам не буду задавать, платите ли вопросу зарплату в конвертах. А у нас есть телефонный звонок.
Спасибо.
Алло.
Да.
Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот возникает масса вопросов по вашим отменам налогов. Мне интересно, вот почему США пользуются налогами, Германия, Израиль, Франция, Канада, а вот Украина вот такая крутая и красная, отменили налоги.
Когда у нас будет ВВП 50 тысяч долларов на душу населения, тогда мы можем позволить себе платить налоги. А на сегодняшний день Украина имеет 6 тысяч долларов на душу населения, и сюда не идут деньги. Чтобы изменить соотношение сил в мире и украинцам стать богатыми, на какое-то время, лет на 40, нам надо пожить без налогов, чтобы попросту граждане разбогатели. И только в таком варианте деньги сюда пойдут. Потому что мы конкурируем с Гонконгом, с Китаем, с Сингапуром, с офшорными зонами Европы, потому что Европа неоднородна, там утыкана офшорными зонами, как сыр швейцарский. Ну и, конечно же, Соединенные Штаты, хоть они и говорят, что платят большие налоги, на самом деле у них налоги очень здорово списываются. Иногда государство доплачивает своим гражданам за вычетом их затрат. Ну и я вам скажу, что Соединенные Штаты содержат на сегодняшний день 48 миллионов человек с минимальным пособием 1200 долларов. Вдумайтесь в это. Поэтому это та страна, которая до начала 20 века жила вообще без налогов. И когда она сильно разбогатела, начала постепенно вводить налоги. А нам надо пожить без налогов, как Соединенные Штаты, лет 40, а потом уже можем потихонечку, если это понадобится, вводить налоги. Но сейчас ситуация в мире изменилась, и вот такие компании, как Google и Facebook, пока показывают, что, оказывается, крупные компании могут работать бесплатно и при этом быть самыми дорогими в мире. Сегодня Google стала одной из самых дорогих компаний мира, при этом дает вам все услуги бесплатно. То же самое делает Facebook, и мы видим, что это новая философия таких больших компаний. Соответственно, должна появиться и новая революционная концепция новых стран. И сегодня те страны, которые отменяют налоги, они почему-то очень быстро выходят из кризиса. Вот Арабские Эмираты, я всегда привожу, они с верблюдов пересели буквально за 30 лет на Мерседесы. Это стала богатейшая страна Востока с ВВП 52 тысячи долларов на душу населения. Сингапур 35 лет назад был очень отсталой страной. Но вот без налогов мы сейчас видим там 5 миллионов населения почти, и они процветают 50, по-моему, 4 тысячи долларов на душу населения. Напомню, Украина 6. То есть у нас нищее население еще и задавленными налогами. Вот я, кстати, хотел сказать вам такой этюд. Посчитайте сами, сколько вы ежемесячно тратите денег на НДС, пошлины и акцизы. Просто пересчитайте те товары, которые вы покупаете, и посчитайте, сколько вы в месяц тратите. И вы потом умножите это на 12 на год и на свою жизнь. И поймете, что вы бы эти деньги могли отложить себе на 3 пенсии и получать в конце жизни прекрасную пенсию без участия в этом государстве. Потому что идет неправильное перераспределение. Вам мешают налоги или вы единоналожник?
Единоналожник.
Да, вот я всегда говорю, что у нас люди, бизнесмены уже почти не платят налоги. Они сумели уйти. Единственное, где вы платите налог, это в магазине, покупая. И платите, конечно же, таможенные пошлины. И это все сдерживает движение товара. Тоже с мебелью проблемы возникают. Наверное, с завозом каких-то товаров.
Но было бы дешевле, конечно.
Конечно, мозги можно перевозить из страны в страну бесплатно. Но, тем не менее, вот проблемы такие возникают. И мне всегда обидно, что, допустим, те же Соединенные Штаты могут... Американцы, богатющие, которые там часто в 10 раз богаче наших граждан, они покупают все в 2 раза дешевле. Потому что налоговая система так отрегулирована, что на гражданах это не складывается. Роскошь-дизайн. Все-таки в Америке роскошь-то побольше и заказов могло бы быть побольше.
Да.
Или вы не чувствуете, что вы можете там конкурировать с американцами?
Я даже не пробовал, смогу ли я почувствовать, потому что я хочу здесь жить. Вот просто эмоционально хочу остаться здесь. То есть я бы не хотел жить в другой стране.
В другой стране не хотел
Нет.
жить? А почему? Вы не видели другие страны? Куда вы ездили? Где
Нет,
вы видели,
я видел. Я ездил, если перечислять долго, но почти во всей Европе. Ирландия, Англия, Германия, Австрия, Италия, Греция, и Восточная Европа, Франция, само собой. Я ездил в свое время очень много, вот когда как раз занимался диссертацией. Это фактически студент, то есть, как это называется, post-graduation. Ездил на всевозможные симпозиумы студентов-архитекторов. Это было вот в Ирландии, во Франции было 2 раза. Во всех остальных это было другое немножко. Как раз я видел другие страны. И вот как раз на этом основано. То, что я бы все равно жить хотел здесь. Несмотря на все, на то,
что
вы говорите.
С чем это связано?
Сложно сказать. Это одна из тех вещей, которые вы понимаете.
Вы родились в Киеве?
Да.
Да? То есть вы киевлянин, в принципе. Ну, киевляне не очень любят с Киева уезжать. То есть это все-таки большой мегаполис. Причем он быстро, стремительно растущий. На сегодняшний день даже по насыщенности автомобилей в районе Печерска он, наверное, превосходит многие европейские столицы.
Я думаю, перспектива тут очень большая.
Большая? А в чем вы видите перспективу Киева?
В том, что все-таки будут стабилизироваться те силы политические, которые сейчас есть.
Они стабилизировали 3% рост ВВП в год.
Имеется в виду,
лет на 20 стабилизирована нищета.
Имеется в виду не стабильная нищета, да, а, как вы правильно говорите, стабилизируется, что те, кто хотят накушаться, они накушаются, и вот придут те, кто хочет что-то еще. Вот
вы встречались с тех, кто остановился,
Нет.
заработав сотню миллионов, и остановился, больше не хочет зарабатывать?
Нет, но...
Сошел добровольно с потока, с возврата НДС, оставил Нацбанк, хватит, наелся, отдохнул, устал.
Вы, например, вы же, в принципе, в деньгах не нуждаетесь, но...
Я нуждаюсь в деньгах еще как, я все время об этом говорю.
В том-то и дело, что... Но вы видите для себя еще какие-то задачи, то есть вы идете в политику не только ради денег.
Нет, я просто рекламирую безналоговую страну, это для меня самое главное. И вот сейчас я понимаю, что в связи с тем, что происходят революционные события в технике, в инновации, появляются вот такие компании бесплатные, которые даже под законодательные органы не подпадают, то есть их даже контролировать, это непонятно как-то, они все в акции. акциях. А так они дают все бесплатно. И появление таких, то я понимаю, что это все приведет к некому революционному взрыву, в том числе в нашей стране, потому что, ну, условно говоря, верхушка уже не понимает, а что происходит внизу. То есть как люди работают, как зарабатывают, куда бегают. В принципе, можно контролировать таможню, можно налоговую, если вы пришли туда. Но если вы туда не ходите, не пользуетесь налоговой, на этой таможней, то как вас контролировать? Вы становитесь совершенно бесконтрольными. В Фейсбуке вы общаетесь со всем миром, передаете друг другу сведения, в том числе и связанные со шпионажем. Получается, и шпионское ведомство не надо. По большому счету, армия не надо в стране, потому что она опасна для нашей же жизни. То есть многие институты власти должны отмереть. Вот как даже, не знаю, там вы учились в каком институте?
В КИСИ.
Ну и чему там? Вас многому там научили? Школа хорошая?
Ну, если бы я самостоятельно не ездил еще по другим странам, то, конечно...
А вы сейчас как используете вот Google тот же самый или поисковые системы для ознакомления с дизайном? Может быть, пару секретов вы дадите?
Ну, никаких секретов нет. Точно так же, как любой другой человек может использовать. Когда
просто как пользователь?
Нужно, да, нужно какой-то, скажем, ответ на вопрос или не... Ну, вы про дизайн конкретно говорите?
Да, я про дизайн.
Вот, скажем, заказчику легче всего, конечно, найти сначала вместе с ним то, что ему нравится реально, выявить, вытянуть то, что ему не просто нравится, потому что там что-то стоит такое, что ему нравится.
То есть вы ему готовите картинку, которая, возможно, ему может понравиться?
Да, мы сначала стараемся именно выявить, так сказать, направление. Mm-hmm. Потому что стили, как вы знаете, сейчас это не архитектурные стили, а в дизайне стили это как...
Любой модель.
Да, абсолютно. Поэтому тут очень важно вот сначала максимально вытянуть из человека, что же все-таки. А потом начинать работать. Иначе в противном случае можно работать, работать, работать. И...
У нас есть телефонный звонок. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой. Я сейчас ищу дизайн-студию для того, чтобы она сделала мне дизайн квартиры. И после того, как я просмотрел там 1000 дизайнов разных, я понял, что я достаточно буду требовательный клиент, потому что 95% того, что я видел в дизайне, они мне не нравятся. Вот пусть гость посоветует, как выбрать дизайнера, который бы мне подошел и смог бы сделать мне, ну, так, как я хочу. Вот. И второй вопрос. Должен ли я искать дизайнера, который работает в похожем стиле, как мне нравится? Или я должен искать профессионала, который как бы, ну, может работать в любом стиле и, ну, сделает так, как я хочу, независимо от
хороший
того...
Хороший вопрос. Как выбрать дизайнера?
Хороший вопрос. Значит, лучше всего выбрать дизайнера так, чтобы вам было комфортно с ним работать. Это первое.
Обычно комфортно работаешь с мошенником. Потому что он вас так расслабит, а потом такое предложит.
Ну, не знаю, не уверен, что с мошенником.
С профессиональным мошенником. Обычно вот, ну,
в дизайне редко встречается.
Очень четкий профессиональный, ну, как Стив Джобс, да, он очень конфликтный был, да, там выжимал из своих работников, все время требовал мало-мало, такой перфекционист. То есть сказать его приятным собеседником или хорошим психологом я бы не сказал. То есть вот дизайнеры, вот я общался с некоторыми, да, и вот пару раз попал на таких, которые меня расслабляли полностью, но от них были одни неприятности потом.
Все хорошо, мы все сделаем.
Да, мы все хорошо, все сделаем. И ты уже ему веришь, он практически поселен у тебя дома. Но вот в конце оказывалось, что он так же само, как и все, участвует в обмане.
Ну, действительно, хороший вопрос. Мне сейчас пришло в голову. Можно попытаться человека, скажем так, проинтервьюировать на все этапы дизайна. Этапы дизайна – это, вот, как вы правильно говорите, от эскиза до того, как заносится последний стул уже в готовый интерьер.
Надо брать.
Нет, не частями, а посмотреть, так сказать. Вот вы сталкивались с таким, что вы будете делать? Вы сталкивались с таким, что вы будете делать? А вообще, приходите к нам, и мы постараемся, так сказать,
вам... Сама реклама пошла. А вообще, обратитесь, вот я бы посоветовал, откройте Google и выберите там дизайн интерьера там соответствующего, и выберите то, что вам нравится. И у вас уже будет хотя бы картинка для начала разговора.
Вы имеете в виду портфолио?
Да. И покажете тогда уже любому дизайну, ты вот так вот можешь мне адаптировать это к моему быту.
Ну, я еще хочу ответить на вторую часть. То, что может ли профессионал заниматься или одним стилем, или всеми, то однозначно профессионал в дизайне должен уметь работать во всех стилях. Угу. Абсолютно. Потому что если кто-то работает в чем-то одном, я бы так сказал, что на каждого человека нужен новый стиль. Потому что интерьер – это как характер, это как отпечаток пальца. То есть это исключительно личное. Тут невозможно стандартизировать что-то.
А вы не предлагаете иногда что-нибудь оторванное? Там, типа люстры на полу или тумбочки на стене?
Если я вижу, что человеку это подойдет, предлагаем,
то
конечно.
Вы можете предлагать.
Да. Тут очень важно.
У нас есть телефонный звонок, да.
Алло, Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Первый. Мне интересно, почему вы все-таки живете и работаете в Украине, несмотря на то, что у граждан Украины недостаточно много доходов, чтобы вы, как говорите, могли хорошо зарабатывать. Почему вы не уедете, к примеру, в Европу или в те же США? И второй вопрос. У вас много идей по поводу налогового кодекса и так далее. Почему вы не баллотируетесь в Верховную Раду, несмотря на то, что вы уже были в 90-х годах там, и не продвигаете там эти...
Да. Я баллотируюсь по 221 округу в городе Киеве. И идея у меня как раз та, чтобы самое главное, почему я отсюда не уезжаю, уже давно бы мог уехать, но отменить налоги на территории Украины. Это как бы идея фикс, которой я занимаюсь всегда. И сейчас я чувствую, что в какой-то степени пошла такая волна, что люди начали задумываться об этом. Я понимаю, что это шоково часто звучит, особенно для политиков, которые бюджетом распоряжаются. Ну а люди меня удивляют иногда, что они не знают, что они платят НДС в магазинах, а они не знают, что они платят все акцизы и пошлины, что фактически их, у них забирают деньги и перераспределяют в сторону олигархической верхушки, которая получает возврат НДС. Поэтому много незаконченных дел в Украине. И все-таки есть идея войти в историю человеком, который отменил налоги. Вот. По-моему, благородная идея.
Очень.
Да, и потом я же знаю бизнес украинских реалий. Вот передачу веду об украинских реалиях. Я, например, американские плохо знаю. Фантазии у меня хватает пока на украинский рынок. Хотя вот книгу я свою перевел на английский язык и собираюсь там публиковать. Причем адаптировал ее к американскому читателю, заменил персонажей. Потому что когда начинаешь думать глобально, интересно происходит, что вот Янукович, Тимошенко неинтересны в Америке. То есть они бы, вот, допустим, Янукович мог бы быть интересным в Америке, да, если бы он сделал что-нибудь глобально важное. Вот как там правитель Сингапура, да, отменил там, или шейх Эмиратов, или даже Саакашвили, который сделал некую революцию в Грузии. А наши неинтересны, потому что они ничего такого глобального с точки зрения мировой экономики не сделали. Ну, обычная копка. Копанки-то и копаем за рубеж этот уголь, там, металл плавим. Мы, в общем-то, ничем не прославились. Но хотелось бы, чтобы у нас появились правители мирового масштаба. А вам какие импонируют больше всего мировые звезды дизайна?
Мировые звезды дизайна?
Да, есть такие.
Но мы ориентируемся сейчас все-таки на, как архитекторы, ориентируемся на архитектурный вкус, то есть на архитекторов именитых, которые делали хороший дизайн.
Кто это?
Что, мировые, кто это?
Да, вот какие?
Ну, это Райт, это Кензо Танги, это...
А кто вот из современных самый сейчас навороченный дизайнер мира? Я слышал, что датский дизайн очень ценится.
Ну, я слышал, что американский, но я, к сожалению, сейчас вам не назову каких-то громких имен, которые у всех на слуху. Дизайн – это очень такая отрасль.
А чем отличается? Вы знаете, чем отличается американский дизайн вообще от всех остальных дизайнов?
Отличить визуально смогу. Я знаю, чем отличается. Эмоционально он очень... Ну как, американцы, понимаете, они очень основательные. Вот у них от машин, от масштабов машин до масштабов ручек.
А знаете, с чем это связано? Вот интересно, что экскурс в историю немножко американского дизайна, потому что это влияет на всю их экономику, на психологию американцев. В 18 веке, когда они избавились от налогов короля, они заложили стандарты примерно на 30% выше европейских. И у них с тех пор заложено все. Машины чуть больше европейских, дверные проемы выше и больше, диваны больше, и даже унитазы у них больше европейских. То есть вот все связано с тем, что они заложили некие совершенно большие стандарты. Вот если бы там, допустим, Украина вдруг заложила бы стандарты там, на 30% выше европейских, постепенно бы мы, наверное, тоже пришли к мебели больше, выше, дома шире. Связано с тем, что тогда человеку хочется показать, что он живет побогаче. высота потолка другая.
Ну, мне кажется, что американцы уже эту нишу заняли
долго. Заняли? Вы думаете, мы не можем их выбить с этой ниши? Вот безналоговая Украина, американцев, занять. Говорят, выбивает из ниши богатого государства. То есть мы можем очень быстро дойти до 70 тысяч ВВП. Ну, потому что страна здоровенная, 46 миллионов, и если сюда хлынут...
Очень удачное расположение.
Да, и место расположения, потому что европейские олигархи тоже бегут от своих налогов. С другой стороны, российские с удовольствием побегут не в Грузию, а к нам. Ну и, конечно же, с других стран поедут сюда делать бизнес. И здесь могут быть мощный финансовый центр между такими странами. То есть, да, евроазиатский.
Да, Украина в мире расположена очень похоже, как Швейцария в Европе. По расположению находится.
Да, есть такое. Есть звонок? Да.
Есть звонок.
Алло.
Пане Геннадій, дуже прошу вас відповісти. Ви знаєте, я достатньо успішний учений. Закінчив в Новосибірську аспірантуру, працюю більше 30 років у Львові. В мене більше 100 наукових праць.
Отойдіть від телевізора, ми вас не чуємо.
І ви знаєте, я не хочу полишати Україну.
Вы не хотите уезжать с Украины? Да, давайте другой звонок. Извините, не было слышно.
Давайте другой звонок.
Да, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два коротких вопроса. Первый вопрос, Геннадий, к вам, если позволите.
Да.
По каким параметрам вы выбрали бы дизайнера лично для себя, если бы вы, допустим, строили что-то, либо же если бы вы делали просто интерьер чего-то? Ну, что это должно было быть бы? Там внешние данные, какие-то приятные общения, опять-таки низкая цена, ну и так далее. И второй вопрос к гостю. Вы задекларировали низкие достаточно цены на рынке киевском, да? У нас же ни для кого не секрет, что... услуги оплачиваются непосредственно чертежников, визуализаторов и так далее, и так далее. А, ну, либо вы альтруист, либо вы где-то лукавите.
Вы демпингуете. $10.
Нет, не лукавлю. $10 – это самый минимальный тариф. То есть это на самый минимальный набор того, что мы можем выдать. Mm-hmm. Дальше...
То есть это имеется в виду без точных чертежей и раскадровки, да?
Да, да, да. Это визуализация, то есть это как бы картинка, по которой могут строители, скажем, ориентироваться mm-hmm. и уже выдавать какой-то результат. Дальше идет на повышение. Это еще позиция принципиальная, потому что мы хотим развиваться. То есть мы понимаем, что сейчас даже у сегмента богатых людей, все равно они смотрят на цену. Для них принципиально, чтобы это было недорого, чтобы не выкидывать лишние деньги на дизайн.
Да у нас денег сейчас нет ни у кого. У нас миллионеры без миллионов, миллиардеры без миллиардов.
Тем более, да. Ну вот мы как бы на это и ориентируемся. То есть у нас сейчас два принципа, скажем, в нашей голове главенствует. Это то, что мы делаем дешевле всех, и мы делаем профессионально, и мы делаем клиента ориентированно. То есть мы, в отличие от своих коллег, мы не пытаемся навязать какие-то свои вкусы. Мы стараемся как раз вот... потому что человеку в конечном итоге не дизайнеру жить в интерьере, а человеку, который это сделал. А у человека могут быть самые разные, так условно, тараканы в голове.
Да, ну а я подскажу, если вы дизайнер и позвонили нам с точки зрения узнать, как мы выбираем. Я думаю, что вот в перспективе, вот сейчас уже нужны дизайнеры, которые работают на опережение. Условно говоря, они делают интерьер, вот как делает Facebook или Google, бесплатно очень много. То есть иногда надо зайти в интерьер и буквально нарисовать его самому и предложить его, то есть показать картинку бесплатно. А после этого будет делаться выбор. Я бы вот делал сейчас выбор так, то есть ты мне покажи набросок хотя бы, чтобы я видел. А иногда надо подумать за меня, потому что я, допустим, могу не видеть, ну, что у меня интерьер, там, забор или чего-то на доме отстал, и мне кто-то может это принести и вкинуть буквально в ящик или как-то передать. И поэтому я выберу этого человека, который, ну, мне понравится почему-то. Я дальше начну с ним разговаривать. А вообще это связано больше вот с симпатией. То есть вы увидели человека, он что-то может, вам понравилось, как он это показал, и вы подумали, что он супердизайнер. Кстати, тоже ошибочно, так нельзя. И даже не смотреть в портфолио, потому что тоже иногда ошибаются. На первом этапе человек блестяще работает, блестяще продает себя, все классно показывает, а потом начинается... Все как всегда. И заканчивается не очень хорошо.
Ну вот на этот счет можно очень хорошо, так сказать, экстраполировать это на поиск заказчиков. То есть мы пробовали разные способы рекламы, саморекламы. Мы пробовали и рекламу на радио, и листовки, и бигборды, наружные всякие способы. Значит, самое единственное, что нам приносит заказы, это сейчас это сарафанное радио.
Сарафанное радио приносит сейчас хорошие заказы. А чтобы включилось сарафанное радио, вы должны вокруг себя устраивать интересные шоу. То есть быть интересным для сарафанного радио. У нас был в гостях Анатолий Росковшенко, главный архитектор и собственник целой компании «Роскошь и дизайн». Работает с женой, зарабатывает деньги как может. Конечно, не зарабатывает столько, сколько политики, которые у нас были позавчера и вчера.
Спасибо.
Да. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На бізнес-радіо. «Психологія грошей».
Страсть, я в себя глушу, обернись, гляжу тебе вслед.